Здравствуйте, друзья радиослушатели. Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь, вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты «Друзья». Нас посетил своим письмом Александр Федорович из города Екатеринбурга. И вот что он пишет в своем письме. Он говорит так: «Многоуважаемый господин Александр, пишет вам письмо тезка ваш Александра. Случайно на ламповый приемник услышал ваш голос и заинтересовался библейскими лекциями. Сейчас стараюсь слушать вас регулярно, но условия приема не всегда хорошие. Дом далековато, сигнал проходит затруднением. Хотелось бы читать Слово Божье из первоисточника, а не слушать сквозь помехи индустриального города. Вы согласитесь, думаю, что общаться с Богом, читая Библию, лучше в мире и тишине. Хотя ваш голос и мысли значительно превосходят по убедительности всех остальных лекторов, ведь многие не идут к Богу не потому, что не верят в Его существование, а потому, что не верят людям, которые это слово несут в мир. Человек подобен листу бумаги. Кто и что оставит на нем, таким и будет человек, такова и будет его жизнь. Ваше слово дает нам надежду и веру в будущее человечества. Я и моя семья будут очень благодарны, если вы сможете выслать условия получения этой священной книги Библии. С уважением к вам, Александр Федорович». Так, друзья, пишет Александр Федорович из Екатеринбурга. «Дорогой Александр Федорович, дорогой тезка, рад вашему письму и вашим интересным комментариям. Во-первых, сразу должен сказать, что не мои слова, конечно, несут надежду и веру в будущее человечества, а именно Слово Божье. Мои слова – это лишь простые человеческие слова, которые несут Слово Божье, которое имеет вечный смысл жизни. И вот к этим словам нужно прислушаться. Что интересно, дорогой Александр Федорович, Слово Божье, которое живо и действенно, переданное мною, начинает действовать во многих человеческих жизнях. Мы лишь можем быть просто орудием, инструментом в руках Божьих. В этом случае я лишь маленькая часть или же простой инструмент, который положился 25 лет тому назад в руки Божьи, и он пока еще употребляет меня. Я хотел бы, чтобы мои слова были всегда благословением для многих и многих слушателей этого прекрасного слова, слова с большой буквы. Именно это Слово Божье, которое всегда живо и действенно и неизменчиво, может многим людям помочь в приобретении веры и надежды. Вера приходит к нам как раз через слышание Слова Божьего и принятие этих истин, которые оставлены нам. Человек может уже сегодня получить прекрасное будущее. Будущее может начаться сегодня. И для вас, слушатель, все зависит от решения, которое вы примете сегодня в отношении Спасителя Христа, в отношении Его Слова, в отношении Господа Бога. Именно через веру, которая приходит к нам, через Его Слово. Дорогой Александр Федорович, вы также пишете в своем письме о том, что человек подобен листу бумаги. Кто и что оставит человек на нем, такова и будет его жизнь. Да, дорогой Александр Федорович, так оно и есть. Уже в первое столетие нашей эры об этом писал апостол Павел, что наша жизнь как письмо, люди читают нашу жизнь. Во втором послании к Коринфянам, во второй главе, мы читаем: «Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Так говорит Слово Божье. Да, человек может писать и хорошее, и плохое, и останется все это зафиксированным, и однажды откроются книги и прочитает Господь, что мы делали, кто мы такие и кем мы являемся. Некоторые ужаснутся, узнав, что они далеки от Бога. Писатель Синявский в своей книжечке «Мысли врасплох» как-то писал: «Иногда, оглядываясь назад на следы, оставленные в снегу, становится страшно». Вы знаете, почему, друзья радиослушатели, становится страшно? Потому что человек грешен и оставляет в жизни своей страшные следы, следы грехи. Точно так, как остаются наши следы на снегу, и если грехи не прощены, и если мы не имеем прощения Божьего, и нет в нас покаяния, то тогда, конечно, становится страшно. Страшно, оглядываясь назад. Но тот человек, который уже получил прощение Божье, он освободился и получил новую жизнь. И это прощение может получить любой человек, приходящий к Богу по вере. Так и написано в Деяниях апостолов в 10 главе, 43 стих. «О нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в него, получит прощение грехов именем Его». Да, всякий верующий в Него получит прощение, Александр Федорович. Дорогой Александр Федорович, вы правы. Мы подобны листу бумаги. Что человек напишет своей жизнью, то и останется. Останется и для следующего поколения, и останется для вечной жизни. Потому что ничего не пропадает. Все фиксируется, как на видеопленку, и однажды будут открыты и проявлены все наши дела. И дадим отчет тому, кто всегда есть, был и будет, Господу Богу. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали наш комментарий на письмо Александра Федоровича из Екатеринбурга, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции и, конечно, всех вас приглашаю оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать и исследовать Священное Писание, Библию. Уважаемые друзья, радиослушатели, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться сегодня у микрофона. Вы там, у себя дома, друзья. Я здесь, в нашей радиостудии, как всегда, ежедневно. И эта прекрасная встреча, друзья, она является замечательной, потому что вы, слушатели, вы замечательны перед Богом. Вы для Него ценны. И вы ценны потому, что Господь Иисус Христос умер за вас, Он дал вам жизнь вечную, Он дал вам Слово Божье, и сегодня мы хотели бы вместе открыть это слово и начать изучение, новое изучение из Священного Писания, а именно книга Иова, одна из величайших книг Ветхого Завета. Друзья, она является, можно сказать, очень мало читаемой книгой в Ветхом Завете, но она является замечательным поучением для каждого из нас, друзья. И вот сегодня, перед тем, как начать это изучение, я хотел бы попросить Божьего благословения, как я и делаю всегда в начале каждого нашего отдела новой книги. И поэтому я хочу сегодня попросить и вас преклониться пред Господом и помолиться вместе со мной. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе сегодня снова, прося Твое благословение, открывая эту книгу Иова, чтобы она стала и нашей книгой, чтобы эти примеры жизни стали и нашими примерами, чтобы мы правильно могли жить. Господи, помоги нам, открывая страницу за страницей, черпать эти великие благословения, которые Ты оставил, уже вдоль столетий, и сегодня открываешь эти поучения для нас. Мы просим, помоги нам передать Твое Слово правильно. Помоги также нам принять его правильно, Господи. Мы приходим в имя Твое Святое. Аминь. Сегодня, друзья, мы приходим к книге Иова, как я сказал выше, первой из серии поэтических книг. В эту серию входят книга Псалмов, Притчи, книга Екклезиаста, книга Песни Песней и Плач Иеремии. Книга Иова очень интересная и необычная книга, друзья. Кто написал ее? Некоторые думают, что Моисей, другие называют Ездру, третьи – Соломона. Некоторые считают, что автор ее сам Иов, другие – Элиуй, один из горе-утешителей Иова. Очень может быть, что автором был действительно Элиуй. Обратите внимание на его слова. «И как я, то есть Элиуй, ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более», мы читаем в 32 главе 16 стих, «то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я», стих 17. Как вы заметили, здесь многократно употребляется слово «я», что может указывать на авторство. Итак, друзья, мы не знаем конкретно, кто автор книги. Далее, мы также и не знаем конкретного времени, в которое Иов жил. Мы не знаем, где он жил. Конечно, там говорится в самом начале «был человек в земле Уц», имя его Иов. Но, откровенно говоря, мы не знаем, где находится эта земля Уц. Мы обсудим эту проблему позже. Хотя, должен сказать, что некоторые считают, что эта земля была расположена в Средней Азии. Но, как вы знаете, Средняя Азия довольно обширная, чтобы сказать конкретно, где это место расположения. Но мы об этом поговорим позже. Сейчас только отметим интересный факт, что время и место, столь важные детали в других книгах, в данной книге не дают. И, видимо, по какой-то очень важной причине. По некоторым признакам можно судить, что она написана во времена патриархов. Поскольку в ней не упоминается закон Моисея, она, скорее всего, была написана до исхода. Вот признаки, по которым книгу Иова можно отнести к временам патриархов. Первый – это продолжительность жизни Иова. После этого Иов жил 140 лет, и умер Иов в старости, насыщенный днями, читаем в 42 главе. Как вам известно, такой была продолжительность жизни во времена патриархов. Второе. В своей семье Иов исполнял обязанности первосвященника. Из этого становится очевидным, что события в книге Иова происходят до появления специальной группы священства. Третье. Елифаз, один из друзей Иова, был потомком старшего сына Иесава, брата Якова. Вот имена сынов Иесава. Елифаз, сын Азы, жены Иесавой. Мы читаем в 36 главе книги «Бытие». Из чего следует, что у Иова была возможность знать Иакова и быть его современником. Цель книги, друзья, какова же цель книги? Эта книга поднимает и решает важные философские вопросы. Философские, в смысле, жизненные вопросы. Во-первых, книга Иова поднимает вопрос о том, почему страдает праведник. И она именно дает одну из причин, почему это происходит. Хотя это не самая главная цель книги. Во-вторых, книга Иова показывает нам самого Иова, его внутренний мир, его сущность. В-третьих, книга Иова – обвинительный акт сатане за его клевету на человечество. В-четвертых, книга Иова учит терпению. Яков в своем послании в главе 5, в 11 стихе говорит: «Вы слышали о терпении Иова». Люди наших дней, когда пишут о раскаянии, приводят в пример персонажей, грешивших в прошлом, таких как Манассия, самый безбожный царь Иудеи, или Савл из Тарса, величайший враг Господа Иисуса, ставший впоследствии апостолом Павлом, или Сан-Франциск Азийский, поначалу развращенный аристократ своего времени. Не такого человека выбрал Бог, чтобы научить нас раскаянию. Он взял лучшего из лучших из людей времен Ветхого Завета. Бог выбрал его и показал, что даже он такой нуждается в покаянии. В конце книги Иов говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепли». Глава 42, 5 и 6 стихи. Так, друзья, глазами Господа Бога должен смотреть на себя каждый верующий, каждый человек. И тогда мы увидим, как испачкана наша праведность и как нуждаемся мы в покаянии. Эта книга, я, как выше сказал, большой философский труд. Мартин Лютер называл ее наиболее величественной и возвышенной среди всех книг Священного Писания. Несколько лет тому назад на Бродвее шла пьеса, написанная Арчибальдом Маклеш. Со всей искренностью автор видит в своей пьесе аналогию между трагедией современного человека и страданиями Иова. Но, честно говоря, друзья, он ее, эту аналогию, пропустил. Книга Иова показывает нам глубоко верующего в Бога человека, но в то же самое время человека, убежденного в своей праведности. Он желает войти в присутствие Бога, чтобы защищать свою правоту. И когда он входит в его присутствие, он обнаруживает, что ему необходимо покаяться и что ему есть в чем раскаяться. Друзья, современный человек с помощью ученых-психиатров научился оправдывать себя в любых своих грехах, просто сваливая свою вину на других. Если что-то не в порядке, значит, виной тому недостаток любви со стороны матери в детские годы, или отец не обращал внимания на ребенка и так далее. Конечно, в этом есть доля истины, но это только доля. Мы не можем валить всю свою вину на других. Современный человек, возлагающий свою вину на других, по ошибке возлагает ее не на того, на кого следует. Есть кто-то, кто уже возложил на себя все наши грехи. Но до тех пор, пока вы и я не признаем, что у нас есть грехи, до тех пор, пока мы не придем к Нему, мы, дорогие друзья, возлагаем вину не на того, на кого следует. Современный человек действительно находится в беде и великом отчаянии. Он жаждет утешения, но не знает, где его искать. Thank you. уважаемые слушатели, в середине программы я всегда делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, в это же время и на этой же волне. Друзья, я также хотел бы сказать вам, что есть возможность у вас получить Библию. Если вы серьезно решили изучать ее и исследовать систематически, и у вас по каким-то причинам ее еще нет, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам чем побыстрее. Наш адрес следующий – это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Продолжаем наше изучение, друзья, из книги Иова. Мы в этот момент делаем вступление в эту книгу, и я только что говорил о том, что Господь Бог избрал Иова именно, чтобы показать нам, каковы мы грешные. Люди избирают и люди показывают примеры самых страшных и развратных людей, а Господь взял, можно сказать, самого честного, самого правдивого, самого искреннего, самого богобоязненного человека и показал всем нам, что мы в своей праведности грешники. Выше я говорил, что современный человек с помощью ученых-психиатров научился оправдывать себя в любых своих грехах, просто сваливая свою вину на других. Современный человек, друзья, действительно находится в беде и великом отчаянии. Он жаждет утешения, но не знает, где его искать. И тогда он стремится окружить себя всевозможными материальными ценностями, которые представляются ему оплотом безопасности. Мы все ревниво держимся за этот оплот безопасности. Почему? Потому что у современного человека сегодня нет Бога, к которому он мог бы обратиться в случае нужды. У него нет Спасителя. У Иова он был. Иов ясно осознавал Бога и доверял ему полностью. Бог пропустил Иова через настоящую, так сказать, мельницу и всяческие переделки, и таким образом ввел Иова в свое присутствие. Бог лишил Иова всех атрибутов безопасности с тем, чтобы привести его к себе. Современный человек проходит через подобную мельницу в нашем обществе изобилия. Несмотря на все достижения современной техники и комфорт современной жизни, человек несется как на неуправляемом плоту в середину океана, не зная ни где он находится, ни куда он направляется. Картина довольно пугающая, но такая ситуация, между прочим, заставляет некоторых людей подумать, что где-то там есть кто-то. В одной из наших песен поется «Дай руку твою человеку из Галилеи». Эти слова довольно близко подходят к сути нашей ситуации, но не отражают ее полностью. Суть заключается в том, что человек должен прийти к нему, человеку из Галилеи, как грешник, и принять его как своего спасителя. Недостаточно просто воскликнуть «О Господи!», чтобы он сразу же стал нашим спасителем и Господом, хозяином нашей жизни. Сначала он должен стать для вас вашим спасителем. Первая встреча с ним должна состояться на кресте, или она вообще не состоится. Следовательно, необходимое условие для установления правильных отношений с Богом – предварительное раскаяние. С этой точки зрения мы и будем рассматривать книгу Иова. Слушатели, проходя вдоль этой книги, страницу за страницей, мы должны молиться. Мы должны молиться в душе, чтобы он открылся для нас именно как Спаситель, именно как Господь Бог Спаситель. Итак, мы, слушатели, сегодня подойдем к сцене, к первой сцене. Это земля Уц. Мы можем рассматривать эту книгу как бы по сценам, именно таким же образом, как мы когда-то рассматривали книгу пророка Ионы. Вы помните, там были несколько сцен, и здесь тоже мы рассматриваем первую сцену. Это «Земля Уц». Написано в первой главе, первый стих книги Иова. «Был человек в земле Уц, имя его Иов». Точного географического положения земли Уц в книге не дается, но из 20 и 21 стиха 22 главы книги Бытия мы видим, что Уц был первородным сыном Нахора, брата Авраама. Он считается основателем Дамаска, самого древнего из существующих ныне городов. Исходя из этой информации, я считаю, что земля Уц находилась в районе Сирийской пустыни. Иов называется здесь человеком праведным. Он регулярно приносил Богу жертвоприношения. В то время это были жертвы всесожжения. Иов боялся Бога и ненавидел зло. В этом он резко отличается от современного человека, который не боится Бога и не боится делать зла. Написано во вторых и третьих стихах: «И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока». Друзья, как вы видите, прекрасная семья. 10 детей, все они живут в роскоши и без особого труда. Иов, друзья, Иов для тех времен – это как Ховард Хьюз, Рокфеллер, Форд и нефтяные магнаты Тексаса все вместе для наших дней. Написано в 5 стихе: «Иов, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их детей. Ибо, говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Друзья, среди этой роскоши у Иова в сердце гнездился страх. Не за себя, ибо он считал себя правым перед Богом, но он не был уверен в праведности своих детей, поэтому он исполнял в семье обязанности первосвященника. Конец сцены, друзья. Это прекрасная идиллия, богатый патриарх, окруженный очаровательной семьей и изобилием, но в его сердце живет страх. Этот страх знают многие люди сегодня. Страх за детей. Иов понимал, что ему не под силу справиться с этой проблемой, и он тогда шел к Богу. Очень многие из современных родителей не могут прийти с этой проблемой к Богу, как это делал Иов, и они вынуждены нести на себе бремя, которое они не могут разрешить. Иов знал, что делать. Он приносил жертвы всесожжения за своих детей. Это жертвоприношение предвещает подвиг Христа. Иов был человеком Божьим. Слушатели, наше время подошло к концу. Я был рад с вами встретиться, и мы можем и дальше продолжать эту встречу ежедневно в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метра. У микрофона с вами был Александр Захарья. Всего вам прекрасного. До свидания, друзья.